Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить одного из важнейших людей во время Великой Отечественной войны, человека, которого называли третьим по значимости в СССР, и чей полководческий талант позволил не только победить в войне, но и сделать это на высочайшем уровне. Александр Василевский. Родился Александр Михайлович 30 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха Костромской губернии. Отец будущего маршала был церковным регентом и псаломщиком Никольского единоверческого храма, а мать – дочерью псаломщика из соседнего села. Василевский был четвертым по старшинству из 8 братьев и сестер. Так как родители его были людьми возрковленными, Александр Михайлович начал обучение в церковно-приходской школе при храме. В 14 лет он окончил Кинешемское духовное училище и поступил в Костромскую духовную семинарию, однако ненадолго был выдворен из Костромы за участие в стачке семинаристов. В возрасте 20 лет он вместе с несколькими одноклассниками сдает экстерном экзамены и получает диплом об окончании семинарии. Изначально Василевский планировал пару лет поработать учителем, чтобы скопить денег для поступления в аграрный университет. Однако Первая мировая война меняет его планы. В 1915 году он добровольцем вступает в русскую императорскую армию, а в феврале того же года начинает обучение в Алексеевском военном училище. Уже к маю он оканчивает ускоренный курс обучения и получает чин прапорщика. К осени 1915 года Василевский вступает в должность полуротного командира 409-го Новохоперского полка 103-й пехотной дивизии 9-й армии на Юго-Западном фронте. После его назначают командиром роты. В этой должности он даже участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. В ходе войны он получает несколько почетных наград, в том числе Георгиевский крест, но в 1917-м принимает решение оставить военную службу, когда получает известие об Октябрьской революции. Сам будущий маршал не планировал связывать свою жизнь с воинской службой, однако его планам не было суждено сбыться, рассказал кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Василевский вот карьеру-то военную первоначально не строил, то есть он после того, как в ходе Первой мировой войны военный его опыт появился первичный, когда началась гражданская война, он вернулся к родителям, он стал заниматься просто вот помощью им по сельскому хозяйству, потом вообще учителем стал, и он писал, что ему нравилось работать в школе, вот. Но чего-то вот, говорит, мне не хватало его, естественно, как военного специалиста, как бывшего офицера призвали вот в российскую Красную же армию, тем более происхождение у него было не дворянское. И там его карьера тоже достаточно успешно развивалась. В ходе гражданской войны он полком командовал. Соответственно, его на курсы направили. Кстати говоря, интересный момент. Когда ему предлагали какие-то должности, он часто от них отказывался, говоря, что он не готов к этой должности. Вот он не чувствует еще пока в себе вот такую подготовленность именно в плане, вот знаете, знаний, умений. То есть это не то, что он боялся ответственности, вот, а именно то, что он очень детально, очень так ответственно ко всему подходил. Потом, когда уже у него этот опыт появлялся, он брался за эту должность и всегда проявлял себя высоко. И вот, например, в 1930 году во время маневров под Москвой он проявил себя очень высоко, таким классным офицером, специалистом. Его заметили высокие военачальники из генерального штаба РКК и пригласили его на уже штабную работу.
В 1936 году Александр Михайлович зачисляется в Академию Генерального штаба Красной армии, где учится на оставшем позднее знаменитом маршальском курсе. На нем учились 4 будущих маршала Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников и 1 адмирал. Василевский с отличием оканчивает академию, а с началом Советско-финской войны исполняет обязанности командированного на фронт первого заместителя начальника генштаба Смородинова. В мае 1940-го он принимает участие в разработке оперативных планов стратегического развертывания Красной армии в случае начала боевых действий с Германией и даже совершает поездку в Берлин в составе делегации под руководством Молотова для переговоров с немецким руководством. При этом, несмотря на достижения, Александр Михайлович всегда был очень дисциплинированным, негорделивым и тактичным человеком. Вероятно, именно поэтому Сталин и отметил его перед началом Великой Отечественной войны, подчеркнул Александр Диманов.
Он был очень всегда тактичным, всегда вот таким дисциплинированным. Он не позволял себе повышать голос даже на своих подчиненных, не говоря уже о каком-то там рукоприкладстве или использовании какой-то ненормативной лексики. Хотя он опять же в мемуарах пишет, что бывали такие вот моменты в его жизни, когда вот кулаки сжимал, да, вот чтобы вот остановить вот этот гнев свой и так далее. Видимо, Сталин самый тяжелый вот тогда месяц, первый месяц войны, когда Василевскому фактически пришлось даже в какой-то момент выполнять должность начальника генерального штаба, потому что тогдашний начальник Шапошников сначала был эвакуирован, да, вместе с генштабом, а потом вообще заболел. Тяжелая у него болезнь, тяжелая простуда, пневмония была. И, естественно, Василевский как заместитель взял на себя эти обязанности и контактировал со Ставкой и, естественно, с самим верховным главнокомандующим Сталином. И Сталин вот оценил, видимо, вот эти и личные качества, его, естественно, талант как планировщика военных операций, и вот то, что он был с ним в это время в Москве, рядом, то есть не где-то, да, и его решения, которые он предлагал Сталину, были аргументированы, обоснованы и приводились к соответствующим результатам, поставленные цели и задачи выполнялись. Я думаю, Сталин поэтому так высоко его ценил, и уже в 1942 году его делают начальником генерального штаба, назначают на эту должность, то есть идет его карьерный рост, ему присваиваются там очередные воинские звания, награды, да, то есть они все были заслуженными. Хотя, опять же, сам Василевский вспоминает, что в августе, там, в середине августа 1943 года Сталин прислал ему телеграмму, в которой достаточно жестко очень прошелся по нему и говорил, что если вы еще раз допустите запоздание с отчетом по оперативной обстановке, мы вас снимем с должности и так далее. Но, видимо, это был вот какой-то такой вот момент единственный, а в остальных, конечно, Сталин всегда очень его ценил. И, по сути дела, он был человеком номер три. Сталин — это верховный главнокомандующий, его заместитель — это Жуков, маршал Жуков. И третий по принятию решений — это вот Александр Михайлович Василевский как начальник генерального штаба.
Великую Отечественную Александр Михайлович встречает в звании генерал-майора. 1 августа 41-го его назначают заместителем начальника генштаба. Василевский сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последовавшего контрнаступления. В самые критичные дни под Москвой, когда генштаб был эвакуирован, он возглавлял оперативную группу в столице для обслуживания Ставки. Помимо этого, Александр Михайлович направлял совместные действия фронтов в ходе оборонительного периода Сталинградской битвы, спланировал и подготовил контрнаступление под Сталинградом. В феврале 43-го Василевский получает звание маршала, всего через 29 дней после звания генерала армии. Александр Михайлович координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской битве, руководил планированием и проведением операции по освобождению Донбасса, правобережной Украины и Крыма. При этом он никогда не отсиживался в штабе и постоянно был на фронте. Из-за этого в мае 44-го он едва не погиб, когда во время осмотра освобожденного Севастополя его машина попала на немецкую мину. Однако для маршала все обошлось ушибом головы, контузией, потерей слуха на несколько дней и иссеченным осколками стекла лицом. Пиком же его полководческой карьеры историки считают войну с Японией, заявил Александр Диманов.
Александр Михайлович, он не был штабным чисто генералом, то есть он вот за 36 месяцев руководства генеральным штабом 22 месяца находился на фронтах, то есть он постоянно был, что называется, на месте и регулировал ситуацию, да, то есть принимал решения, контактировал со Ставкой, то есть это был настоящий боевой генерал, и это, конечно, очень ценили, уважали его в политическом руководстве страны, его коллеги по военному цеху, тот же Жуков очень высоко о нем отзывался в своих мемуарах. Если говорить именно о верхе его вот стратегического полководческого таланта, то, наверное, конечно, это маньчжурская операция, хотя, несомненно, все остальные, они нисколько не умаляют его успехов, но, тем не менее, просто представьте масштабы. Фронт шириной там 4000 километров, глубиной 800 километров, то есть это огромные пространства, сложная география, да, то есть это отсутствие фактически каких-то путей перемещения, соответственно. И вот разработать такую операцию, которая фактически за месяц привела к разгрому миллиона квантунской армии, при этом потери советских войск и союзных монгольских частей были минимальными, погибших было буквально чуть более 12 тысяч, да, и раненых там порядка 23 с небольшим, в то время как квантунская армия потеряла пленными, ранеными, без вести пропавшими, убитыми почти 750 тысяч человек. То есть это вот говорит о гениальности замысла, о его стратегическом и полководческом таланте. И, конечно, заслуженно стало вот такой завершающей в его полководческой карьере военной операции, которую он принимал планирование.
После Великой Отечественной Василевский служил начальником Генерального штаба Вооруженных сил СССР и дослужился до министра вооруженных сил и военного министра СССР. Однако после смерти Сталина военная карьера Александра Михайловича резко изменилась. В 1956-м его освободили от должности первого заместителя министра обороны СССР. Василевский был назначен генеральным инспектором группы генеральных инспекторов Министерства обороны, избирался депутатом Верховного Совета СССР, а в дальнейшем принимал активное участие в деятельности организации ветеранов Великой Отечественной войны. Умер Василевский в возрасте 82 лет. Урна с его прахом была замурована в Кремлевской стене на Красной площади. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.